новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Смотрим за тем, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, либо YouTube-канал «Говорит Москва», либо социальная сеть ВКонтакте. Начинаем с пробок.
В движении.
Итак, как едет город в эти минуты? По Яндексу 5 баллов. Прямо сейчас пробки так оцениваются. Не как по пятнице сегодня, смотрите. 5 баллов прямо сейчас, в 5 вечера 6 баллов, в 6 вечера 7 баллов, а в 7 вечера уже 6-бальные пробки. То есть к тому времени люди начнут из города разъезжаться. Что же касается ситуации на дорогах прямо сейчас, то главная проблема — это съезд с внешнего третьего кольца на шоссе энтузиастов. В том районе буквально не красного, а бордового цвета пробки. Довольно сложное движение на третьем транспортном кольце. Тоже стандартная история от Звенигородки в сторону Ленинградки через Беговую. И сегодня очень большая пробка. Тоже традиционная, но больше, чем обычно. Это внутренний МКАД на востоке в районе пересечения с Северо-Восточной Хордой, с Рязанкой, с до Волгоградки, собственно. Эта пробка сейчас, а начинается она почти сразу после пересечения с Носовихинским шоссе.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Вчерашнее заявление Путина о том, что российская экономика прошла пик трудностей из-за западных санкций, она к ним адаптировалась. Вторая тема – это заявление о том, что частичная мобилизация в России может завершиться уже на следующей неделе, с 31 октября по 6 ноября. Ведомости пишут об этом, ссылаясь на собственные источники. Журналисты из кремлевского пула сегодня в Телеграме вспомнили, что две недели оставшиеся для частичной мобилизации, говорил Владимир Путин. Эту тему будем обсуждать минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Официальный курс доллара установлен на выходные, понедельник, 61.53. Евро теперь дешевле, чем доллар. 61 рубль 13 копеек. Еще срочное сообщение. Рябков обсудил ситуацию вокруг ядерной сделки с послом Ирана в Российской Федерации. Это заявление МИДа. Все это я цитировал по ленте агентства РИА Новости. Теперь заходим на ленту ТАСС. Тут как раз про частичную мобилизацию. Власти Санкт-Петербурга только что заявили, что основные мероприятия по частичной мобилизации в этом городе завершены.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Владимир Путин вчера, когда выступал на дискуссионном клубе «Валдай», после выступления довольно долго отвечал на вопросы. И вот, отвечая на один из вопросов, Путин заявил о том, что пик трудностей в российской экономике с его точки зрения пройден. Как подчеркнул глава государства, она, российская экономика, адаптировалась к западным санкциям. Он сказал, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки. Он подчеркнул, что целью западных санкций было желание обрушить российскую экономику, но она, по его словам, оказалась гибкой и адаптивной. Итак, экономика российская гибкая, адаптивная, она адаптировалась к западным санкциям, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки. Пик трудностей пройден. Ярослав Кабаков, директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам». Он с нами на прямой связи. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, пик трудностей в российской экономике из-за санкций пройден?
Ну, я думаю, что вряд ли пройден в прямом смысле. Но стоит сказать, что санкции, наверное, уже будут носить в определенной степени ограниченный характер на трансформацию экономики, и во многом шоки уже учтены.
То есть можно говорить об адаптации к этим самым западным санкциям?
Ну, здесь, наверное, больше стоит говорить о том, что прогнозирование движения экономики с учетом вводимых санкций становится более понятным, так скажем.
Путин говорит, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки. Это такая простая задача, или на самом деле за этим стоит что-то еще более сложное, чем было до этого?
Ну, простых задач не существует, так что да, наверное, что-то будет.
Так, вот насколько это сложно в нынешних условиях, учитывая санкции, создавать цепочки поставок? Ладно, про снижение издержек — это вообще отдельный разговор.
Цепочки поставок, ну, вы знаете, наверное, вот как раз с цепочками поставок все более-менее понятно. Почему? Потому что мы получили определенные санкции, это первый момент. Второй момент — цепочки поставок. Адаптация логистики, ну вот она, наверное, проходила последние полгода. И сейчас понятны и риски, и понятны и посредники, и восстановление этих цепочек, и понятно, что необходимо в этом отношении делать. А вот, кстати, с вопросом о снижении издержек, здесь огромнейший пласт работы. Почему? Потому что, ну, так скажем, издержки будут снижаться, видимо, опять же, за счет уменьшения количества посредников и так далее.
Смотрите, 876 пишет: но если бы пик трудностей прошел, тогда бы речи про увеличение налогов, к примеру, или про дефицит бюджета ведь не было бы.
Да, ну, еще раз повторюсь, здесь вопрос заключается не в том, что мы прошли пик трудностей, связанный с последствиями, да, то есть становится понятно конъюнктура движения экономики, плюс ко всему, вот сегодня было заседание Центрального банка, выступал глава ЦБ, и она говорила о том, что пик снижения российской экономики, он придется вот на 23-й год, да, то есть в этом отношении становится более прогнозируемо движение экономики. То есть основная проблема была в том, что прогнозировать и выстраивать среднесрочные, долгосрочные планы было невозможно в условиях постоянных шоков, непонимания того, откуда прилетят новые санкции, какие будут ограничения и так далее. Сейчас Россия и страны Запада обменялись всевозможными, так скажем, ограничениями, да, становится понятна будущая конъюнктура и вырисовывается дальнейшая, так скажем, структура российской экономики, что нам необходимо там импорта замещать, что развивать на собственных мощностях, что мы сможем получить от дружественных стран и так далее.
Смотрите, до начала всей этой истории с санкциями было принято довольно широко обсуждать российскую экономику как экономику с проблемами. Там проблемы, государства слишком много, еще что-то. И вдруг оказывается, что это не лучшая экономика, ну так мы думали, оказывается гибкой и адаптивной к санкциям, которых никогда не видал мир до этого. Тут какая-то нестыковка получается.
Ну, нестыковка здесь не присутствует. Почему? Потому что мы, конечно же, увидели еще большее увеличение доли государства в экономике. Больше увидели ручного управления. Да? И в этом отношении, конечно же, в долгосрочном плане экономика будет показывать меньшую эффективность. Стоило бы, наверное, ожидать, что как раз уменьшение издержек, связанное с будущим, да, будет включать в том числе и снижение доли государства в экономике. То есть, если мы увидим, предположим, снижение доли государства, увеличение конкуренции за счет конкуренции, снижение там, инфляции и снижение цен, это было бы, наверное, лучшим сценарием развития.
Но в лучшие времена доля государства росла, и логично предположить, что теперь она будет расти еще больше.
Конечно. Вот, наверное, эта тенденция, она может закладывать рост и издержек в определенной степени. Почему? Потому что здесь стоит учитывать многие факторы. Но, опять же, вопрос трансформации российской экономики, то есть если мы, предположим, будем двигаться в сторону экономики Катара, да, где население вообще, в принципе, может не работать, получая некую ренту от добычи углеводородов и поставки на внешние рынки. Ну вот лично я буду, конечно же, не сказочно рад. Но если говорить, опять же, о диверсификации экономики, здесь рост доли государства в экономике будет эту диверсификацию ограничивать.
Спасибо. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», был с нами на прямой связи. Павел Степанец, а за это время что-то сделано, в смысле построено заводов, пароходов, кроме заседаний ради заседаний? То есть, с вашей точки зрения, депутаты и чиновники сейчас должны не заседать, а строить заводы. Мне кажется, для того, чтобы строить заводы, есть другие люди. Ну, так кажется, во всяком случае. Ну да ладно. Катар — это страна с крошечным населением, состоящая фактически из одного города, пишет Андрей, видимо, ну, как бы намекая, что Россия не может надеяться на то, что... Или граждане России не могут надеяться, что их жизнь будет похожа на жизнь жителей Катара. Что не говорите, пишет Виталий, мы по-прежнему сильно зависим от нефтегазовых доходов, продаем ресурсы на Запад, а Запад хочет отказаться от них, из-за этого проблемы у бюджета. Ну, какое-то время, да, но нам же говорят, что даже это время может существенно сократиться, если рынок будет быстро переориентирован на восток. Правда, есть люди, которые говорят, что там некуда переориентироваться, но это отдельная история. Издержки уменьшить несложно, пишет Панк 13. Надо просто снизить качество и урезать зарплаты. Правда, мало кому это понравится. Итак, самый сложный год все-таки впереди, хотя пик трудностей в российской экономике пройден. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете дозвониться сюда для того, чтобы продолжать обсуждение этой темы. В Катаре жарко, там в футбол нельзя летом играть. Депутаты должны принимать закон, чтобы строить заводы и пароходы было выгоднее, чем заниматься купи-продай. А как выглядит этот закон? Вот интересно, что это такое за специальный закон, согласно которому строить заводы и пароходы станет выгоднее, чем заниматься купи-продай? Напишите, 321, это интересно. Виталий говорит, я прям вижу этот стройотряд депутатский, который строит завод, кладет кирпичи, вместо того, чтобы заниматься заседаниями. Ну, действительно, в стране же заводы-то строить некому. У нас 450 человек живет, и все депутаты Государственной Думы по случайности какой-то. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, хотя бы кредит сделать для предприятий, хотя бы 1-2% годовых, да, как во всех странах.
Ну, во-первых, во всех странах другая инфляция, а во-вторых, ну, у нас тоже есть низкие кредиты.
Почему у нас все время вот такая инфляция, да? Так не может развиваться экономика с такими кредитами, понимаете, да. И точка.
Ну, то тогда, есть, тогда надо, чтобы зарплаты не росли, инфляция будет меньше.
Зарплата должна расти от прибыли, понимаете,
а ну, не так, просто не, так. Но мы же говорим сейчас про инфляцию, про прибыль мы потом отдельно поговорим.
Да, ну это как бы надо регулировать все.
Так регулируется, вот учитывая нынешний уровень инфляции, у нас есть дешевые кредиты для производителей. Что еще?
У нас сейчас дешевых кредитов нет для производителей.
Как это? А про 3% кто рассказывает?
Не слышал такого.
Послушайте, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, я вот как бы сам некоторым образом предприниматель, вот там, по-моему, 321 писал насчет того, что купи-продай.
Ну да.
Во-первых, купи-продай требует значительных фундаментальных вложений, потому что такие гиганты купи-продай, как, например, «Магнит», они строят распределительные центры, которые стоят там по 50-70 миллионов долларов. Это огромные производственные комплексы. Поэтому вот это отношение купи-продай, ну, типа, это так легко и просто.
Ну, то с этим уже ничего ну, не иди, поделаешь, Леонид.
Ну, иди купи-продай. Ну, вот как бы мне бы хотелось, чтобы он построил свою компанию на эту
жизнь. Ну, нет, конечно.
Показал нам все. Ну, вот, да, это первое. Второе, смотрите, по поводу вот того, что говорил предыдущий звонивший насчет там кредитов. Вот если бы мне дали кредиты под 0%, например, я бы все равно не стал строить производство, потому что это настолько сложно. На таком турбулентном и... рынки, как сейчас, не только в России, во всем мире, строить производство, это настолько рискованно, что ну, практически лишено экономического смысла.
Классно, что вы заговорили об этом, Леонид. И вот почему. Дело в том, что в следующем часе в программе «Своя правда» мы как раз примерно об этом будем говорить, потому что есть идеи экономистов из МГУ, там чуть ли не реприватизацию устраивать, существенно перестроить экономику и сделать так, чтобы деньги не уходили за границу, а инвестировались в производство.
Да-да, я эту заметку как раз сегодня читал.
Вот ее и будем обсуждать в следующем части.
Вы знаете, там экономисты МГУ, они потому и экономисты МГУ, знаете, как говорится, кто не умеет делать, тот пусть учит. Вот никого не хочу обидеть, но это настолько далеко от реальной жизни, потому что я вот еще раз хочу почувствовать...
Посмотрим. Что... Посмотрим. В следующем часе присоединяйтесь. Мы сейчас говорим о прохождении пика трудностей в российской экономике. 122-й пишет. В других странах теперь уже тоже инфляция не такая низкая, а очень даже похожа на нашу родную. Ну так, следовательно, и кредиты у них станут дороже. Вот и все. Это лишь говорит о том, что, значит, мы уже не сможем говорить про кредиты, которые можно взять в каком-нибудь... Как это тогда говорили про чешский Сбербанк? Почему в чешском Сбербанке выдают кредит под низкий процент? Ну, по их рынку. Ну вот теперь даже в тамошних Сбербанках такой кредит взять будет невозможно. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, в общем, полностью согласен с предыдущим оратором, который говорил о том, что даже если мне начнут приплачивать за кредит, я в производство не ввяжусь, просто имею, собственно, небольшое производство. И неплохо понимаю, насколько лихо и сложно эти деньги отбивают. То есть, если бы, в принципе, я бы не вытянул, если бы не было купи-продай. И, в общем-то, скажем так, честно говоря, эту инвестицию я считаю не самой удачной из тех, которые я за эти годы сделал. А насчет прохождения экономики, кризиса, ну, имеется в виду не кризиса, ну, скажем так, да, правила игры, они здорово изменились. Я имею в виду чисто экономические.
Но они хотя бы теперь понятны.
Да, хотя бы понятно, какие ниши открылись, какие ниши закрылись, в чем рынок стало интереснее, в чем рынку стало интереснее, чем нет, во всяком случае, по моему сегменту автомобильному, например.
Понятно. Спасибо. А Дмитрий говорит, а я бы ввязался в производство, но кредит без залога не дают. Видимо, поэтому и не дают кредит без залога. Вы не можете отвечать ничем и готовы ввязываться в производство. Значит, вы не до конца просчитали эти риски. 321 пишет. Таким образом, слушатели подтвердили то, о чем я писал. Купи-продай выгоднее нормального производства. Купи-продай не выгоднее нормального производства. Это одна из ступеней для того, чтобы нормальное производство появлялось. Так не бывает, как пишет Дмитрий 942-й. Дайте мне без залога денег, и я построю вам производство. Ну вот, как кажется, так не бывает. Хотя вот 321-й говорит, что надо издать закон, и так будет. Ну ладно, Панк 13 говорит, издаю закон. Производство хорошо, купи-продай плохо. А все остальное в этом законе потом доработаем напильником.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сообщение, которое в эти минуты приходит, Равин Шаевич прокомментировал проект по ЛГБТ-пропаганде. Он сказал интервью РИА Новости, цитирую прямо сейчас по ленте, «Пропаганда идеологии ЛГБТ, которую верующие считают греховной, не испортит человека с хорошим воспитанием, поэтому из-за нее запрещать литературу и кино не стоит», сказал Шаевич, цитирую, напомню, по РИА Новостям. Еще теперь лента ТАСС, нам уже Пелоси совершили, это вот про Путин про нее вчера говорил, про эту бабушку. На мужа Пелоси совершили нападение в ее доме в Сан-Франциско. Об этом пишет сейчас ТАСС, ссылаясь на ее официальный сайт. Это было сегодня рано утром. Следующее. Тема для обсуждения. Частичная мобилизация может завершиться то ли сегодня, то ли в эти выходные, то ли на следующей неделе. Об этом пишет сегодня «Ведомости». Да не только «Ведомости» пишут. Все вспоминают, что Путин 2 недели назад говорил о том, что это закончится. Все вспоминают, что 1 ноября начинается осенний призыв, который в этом году перенесен. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, с нами на прямой связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, здравствуйте, коллеги.
Вот смотрите, тут главный вопрос, что как мы узнаем, что закончилась частичная мобилизация, как пишут сегодня, особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть?
Ну, во-первых, у нас в данном случае вся инициатива исходит от главы государства, поэтому за ним, что называется, право подписи этого указа. Во-вторых, частичная мобилизация вводилась именно сентябрьским указом президента, то есть где были прописаны основные ее положения, термины, и сообщалось о том, что граждане, которые будут мобилизованы, с ними заключаются контракты о прохождении службы на период до окончания частичной мобилизации. То есть из этого пункта можно сделать вывод, что когда будет официально объявлено об окончании частичной мобилизации, контракты с призванными на службу должны, по идее, завершиться, да, если говорить логично. Вот. С другой стороны, частичная мобилизация, на мой взгляд, может закончиться только по завершению военной спецоперации. Либо если необходимость дополнительных граждан, призываемых из мобилизационного резерва на службу, не будет, то есть необходимости, если уже не будет. Но при этом возникает вопрос о граждане, которые уже, да, проходят службу, то есть окончается ли у них срок контракта или нет. Вопросов тут, конечно, больше,
то
чем
есть,
ответов.
Все-таки, возвращаясь к тому, вот, что только что появилось на лентах, основные мероприятия по частичной мобилизации завершены. То есть, скорее, надо говорить не о завершении частичной мобилизации, а какого-то ее первого этапа.
Нет, но я вот видел сегодня, в течение дня появляются сообщения от губернаторов регионов.
Вот которые... я сейчас, да.
Вот, правильно. Согласно указу президента, каждый регион получал свои указания по мобилизационным рамкам, скажем так, и по времени проведения процесса мобилизации граждан. И сейчас мы видим, как докладывают главы регионов о завершении призыва на службу согласно указу частичной мобилизации. То есть речь идет о том, что регионы выполнили задания, которые были им, извините, даны от федерального центра. Mm.
Я вот как раз и пытаюсь понять, то есть если, скажем, через какое-то время федеральный центр дает новое задание, то нет уже никакого указа, действует существующий, регионы начнут работать над новым заданием.
Ну, мы вспомним заявление министра обороны в первый день мобилизации о том, то, что это не единовременное мероприятие, то, что процесс по призыву, вернее, по мобилизации граждан из запаса может продолжаться. И никто пока, ни президент, ни министр обороны, не ограничил оборонное ведомство в гражданах, призываемых по мобилизации. То есть первая волна, она была обозначена, да, до 300 тысяч граждан, были положения расписаны по возрасту, по воинско учетным специальностям, по званиям, которые соответствуют возрастным ограничениям. То есть все эти данные были указаны. Плюс я напомню, что в указе президента о мобилизации есть положение, как может быть, как может быть прекращена, да, мобилизация гражданина, который призвался, то есть его прохождение службы, по каким причинам. Там есть несколько, в этой статье несколько положений. То есть первое, по достижению возраста. То есть, допустим, если офицера призвали по условиям мобилизации до 55 лет, например, вот ему исполняется 55, вероятно, он после этого момента на следующий день возвращается обратно домой. Второй момент, если военнослужащий мобилизованный получил травму, либо его состояние здоровья военно-врачебная комиссия оценивает как негодным к военной службе, тогда он досрочно прекращает свою службу по условиям частичной мобилизации. И, собственно, вот и третий момент, если происходит заявление, вернее, официальное распоряжение главы государства о прекращении действия договоров, то есть о прекращении, я так понимаю, прекращении военной спецоперации.
Ну, как говорят, тогда должен появиться, как говорят сегодня, должен появиться указ о демобилизации. Предположительно. Хорошо, скажите, совсем коротко, если можно, у нас 40 секунд до новостей. Если тогда говорить о первом этапе частичной мобилизации, на ваш взгляд, как она прошла?
Она прошла, как все, как наверное, любой процесс, который давно не отрабатывался. Я напомню, что мы 80 лет не призывали граждан по мобилизации. При этом, опять же, нельзя не сказать, что система не отрабатывает собственные ошибки. На самом деле, уже где-то примерно через 2-3 недели процессы, вот, по которым критиковали вот эти инциденты, военкоматы, прекратились, то есть система начала более-менее отлаженно работать. Ну а дальше все зависит от распоряжения главы государства. Я думаю, что люди уже призваны в войска, они останутся там до окончания военной спецоперации, а новые граждане, которые могут попасть в мобилизацию, здесь все зависит от того, как будут протекать боевые действия на территории Украины.
Спасибо. С нами на связи был Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. А вы смотрите и слушаете нас в интернете, прежде всего, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в YouTube-канале «Говорит Москва». Там обязательно надо ставить лайки и подписываться, либо в социальной сети ВКонтакте. Что еще? Я должен сказать одну вещь. А вот что я хотел. Давайте начнем с пробок.
В движении.
Пробки у нас сегодня пятничные, стандартные. шестибальные. Прямо сейчас уже шестибальные пробки. Судя по тому, что я вижу на карте пробок Яндекса, прямо сейчас уже очень сложно передвигаться по Садовому кольцу, особенно если вы по Садовому кольцу едете в северной части. Ну вот, к примеру, на пересечении с проспектом Мира, туда дальше, в сторону Маяковки. Очень тяжелое движение, причем и внутреннее Садовое кольцо едет довольно плохо. Третье транспортное кольцо тоже на севере, тоже едет плохо и в ту, и в другую сторону. Район от Беговой до Рижского вокзала. Про Московское кольцевое автодорогу я бы хотел сказать Путилково. Там плохо едет транспорт и в ту, и в другую сторону. От Химок до Красногорска. А в самих Химках Ленинградка в область очень тяжелая. Судя по всему, где-то на пересечении с Международным шоссе серьезное ДТП, которое так или иначе затрудняет движение. Сложности на Ленинградке начинаются где-то в районе Войковской.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. Во-первых, власти Москвы собираются на видеонаблюдение в будущем году потратить 23 миллиарда рублей. Для чего такие серьезные траты? Насколько это все эффективно? Первая тема. Вторая тема. Неожиданные новости с билетных, кассовых таких сайтов. Продажи билетов в театры в России выросли на 40%. Речь идет о росте, который зафиксировали агрегаторы, то есть те самые билетные сайты, в августе и сентябре. Чем это можно объяснить? Вторая тема. Куда вы идете в театр в ближайшее время? Все это минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Nokian Tyres подписала с Татнефтью соглашение о продаже своих российских предприятий. Ожидает цену примерно 400 миллионов евро. То есть шины у нас будут теперь не Nokian Tyres, а Татнефть. Финская компания Nokian Tyres только что сообщила об этом, цитирую по агентству РИА Новости. Дальше. ТАСС тоже пишет об этом. Ориентировочная сумма сделки 400 миллионов евро. И еще одно слияние с поглощением. Ситибанк до конца года передаст Уралсибу портфель потребительских кредитов. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти Москвы тратят на видеонаблюдение, потратят в будущем году 23 миллиарда рублей. Департамент по конкурентной политике разместил 6 тендеров на оказание услуг по предоставлению такой информации в единый центр хранения и обработки данных в течение 5 лет. В департаменте пояснили Коммерсанту, что закупки проводятся в связи с истечением срока действия контрактов, заключенных более 4 лет назад. Новые договоры, соответственно, рассчитывают на 5 лет. Именно этими договорами будет обеспечено видеонаблюдение у подъездов, во дворах и на общественных территориях. Интересно, кстати, сколько за эти деньги в Москве камер работает. В столице 213 тысяч камер, которые, как говорят, доступ к которым, как говорят, в том числе имеют и сотрудники МВД. Сергей Гринин, председатель региональной общественной организации «Гражданская безопасность». Он присоединяется к нам по телефону. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что эти 23 миллиарда рублей, которые будут потрачены, это всего, даже не на установку новых камер, а на то, чтобы все это продолжать эксплуатировать?
Вот бюджет передо мной не лежит, поэтому сказать ничего не могу. Я думаю, что сюда входит, скорее всего, и то, и другое. Камеры продолжают устанавливаться, все новые и новые, и их эксплуатация, естественно, тоже стоит денег.
Хорошо, тогда 213 тысяч камер для Москвы, это много или мало?
Ну, это и много, и мало. Знаете, в чем дело? С одной стороны, наличие камер в какой-то степени имеет профилактический эффект, то есть не совершается часть преступлений там, где камерами просматривается территория. Вот. Но, к сожалению, речь не идет о наиболее тяжких преступлениях. Там эта профилактика не работает. Скажем, террористические акты, массовые убийства и прочие вещи, где исполнителю вообще на все наплевать, там камеры это не могут никак профилактического эффекта оказать. Вот. Но, тем не менее, в какой-то степени это полезно. Обратная сторона медали – то, что жизнь каждого из нас становится под стеклянным колпаком, и не только для тех, кому это положено. Данные с этих камер уже свободно продаются в интернете, и это как-то совсем не радует. В том числе они могут быть использованы и преступниками. Например, домушникам стало очень удобно отслеживать перемещение потенциальной жертвы. Вместо того, чтобы выслеживать, просматривать, устраивать закладки в дверях, можно просто купить запись с камеры, посмотреть, а когда же людей не будет дома, и обнести квартиру.
Когда мы говорим, на первый-то взгляд, я все понимаю, 213 тысяч камер — это много, но 23 миллиарда рублей на видеонаблюдение, как кажется, это очень большая сумма. Можно ли считать, что это эффективные траты бюджета?
Не готов ответить именно по бюджету, потому что надо смотреть именно сам бюджет, на что расписаны по статье на деньги. Скорее всего, сюда входит все-таки и часть нового оборудования, а потом обслуживание камер – это не только ее поставить периодически.
Но формально все-таки я верну вас к документам. Формально в документах о закупках указаны услуги видеонаблюдения. Очевидно, туда входят также это услуги, что называется, в полном объеме – ремонтировать камеры и так далее.
Ремонтировать, поддерживать связь, поддерживать сервера, поддерживать записи, даже хранение записи – это не самое дешевое удовольствие. Но, опять-таки, не видя бюджета именно постатейно, посрочно, я вам не могу сказать, насколько деньги эффективно будут потрачены. Это надо смотреть именно полностью все документы. Иначе разговор ни о чем, гадание на кофейной гуще, а этого я не люблю.
С другой стороны, вот я сейчас нашел новость от апреля 2022 года, где сказано, что только дорожные камеры за прошлый год в Москве выписали штрафов на 23 миллиарда рублей. Смотрите, 23 миллиарда штрафов, 23 миллиарда на камеры. Ноль в ноль.
Дорожные камеры – это особая песня, да, это действительно доходная часть, их ставят много и с удовольствием, в том числе они есть и в частных руках, там идет дележка с частником, с бюджетом, то есть человек закупает за свои деньги камеру, получает соответствующие документы, собирает штрафы и какую-то часть от них получает себе. Чаще всего это мобильные камеры переносные, на которые больше всего водители ругаются. Это доходная часть бюджета, они ставятся, отчасти для профилактики дорожных правонарушений, большей частью все-таки, я считаю, для сбора денег, для того они предназначены. Камеры общей системы наблюдения денег не приносят, они их только проедают, но в какой-то степени они нашу с вами безопасность повышают.
Хоть какие-то камеры приносят деньги и, получается, окупают все остальные камеры. Смотрите, насколько, с вашей точки зрения, правы слушатели, которые пишут, вот 1144-й, эти камеры не мешают и водку пить во дворе, и с ума сходить. Другое, значит, а если велосипед упрут, то и не найти, пишет 530-й. Вот надо ли требовать при таком количестве камер, чтобы и велосипед нашли, и что там, с ума во дворе кто-нибудь не сходил?
Требовать, чтобы соблюдался закон, надо независимо от количества камер. Их может быть миллионы, а может быть даже не одной. В конце концов, сельский участковый Анискин замечательно искал преступника, вообще не имея не только камеры, но даже личного велосипеда.
Это же в литературе, а не в жизни.
Но, тем не менее, давайте так. И в жизни я сталкивался достаточно много с работой сотрудников правоохранительных органов. Не все так романтично, как в кино, но, тем не менее, ищут и находят. Не всегда, но находят. Опять-таки, камеры, еще раз, это инструмент, который может помочь, но никак не заменить ни полицейского, ни другие правоохранительные органы.
А главное, не заменить заявителя. Сама по себе камера заявления, насколько я понимаю, не делает.
Да, в том числе камера, которая стоит на дороге, она в автоматическом режиме настроена на фиксацию определенных правонарушений. Камера, которая стоит во дворе, она просто фиксирует происходящее. Потом это может быть доказательством. Знаете, вот вы правильно сказали заявителя. В свое время у меня, там, где я живу, окна выходят на разные стороны с некоторыми соседями, естественно. И вот у меня, с моей стороны, никто никогда не шумит, потому что в 22:05 будет звонок в отдел полиции территориальный, и, соответственно, приедет наряд и пресечет. А с противоположной стороны шумят, собираются, вот какое-то безобразие нарушают. Я спрашивал соседей, а чего не звонить в полицию? Ай, ну это же
так
бесполезно.
Не приедут же. Ну да.
Ну у меня же приезжают, господа хорошие. Почему у меня приезжают, а у них нет? Так не работает. Либо не приезжают ни к кому, либо приезжают ко всем.
Может быть, вы знаете какое-то ключевое слово, когда вызываете?
Я просто звоню настойчиво. Если не приехали, я звоню через 15-20 минут и спрашиваю, почему по моему заявлению не принимаются меры, звонить ли мне 02 или вы сами сработаете и так далее. То есть проявить должную настойчивость, а раза с 5-6 меня стали узнавать по голосу. И уже не надо никаких ключевых слов.
Они уже все понимают. Спасибо. Сергей
если
Гринин.
Если не позвонить, да. Понимаете, в чем дело? Это как в анекдоте, когда человек молится, Господи, дай выиграть лотерею, рядом стоящий,
купи,
Господи,
купи
он
билет.
Так не молится. Ну да, так он же билет не покупает. Если вы не позвоните в полицию, они точно не приедут, 100% не приедут.
Вне
если
зависимости от того, сколько камер в вашем дворе.
Да, если позвоните,
спасибо.
То приедут, скорее всего. А если позвоните, не приедут сразу, позвоните еще раз и спросите, почему не едут, и приедут. Поэтому
приедут.
От нас тоже очень много зависит.
А потом будут отсматривать те самые камеры. Сергей Гринин, председатель региональной общественной организации «Гражданская безопасность», был с нами на прямой связи. А если полицейскому не нужно по каким-то причинам, чтобы велосипед нашли, он сможет сделать так, как будто бы он не нашел в видеозаписях ничего. Но если вы не будете ничего делать... то, наверное, сможет. Но еще раз, при желании можно в любой ситуации найти один из вариантов, при которых ничего невозможно. Но в большинстве вариантов камеры, понятно, помогают. 7373948, телефон прямого эфира. Конечно, можно говорить, спикер их прикормил и так далее. Но еще раз, главное самому так или иначе реагировать. Если вы видите, что во дворе водку пьют или с ума сходят, как пишет 144-й, и никому об этом не рассказываете, то никто и не узнает, что это записано на камеру, которая установлена в двери подъезда. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Ольга, Москва. Ну вот очень порадовало сообщение о том, что все-таки ставятся камеры не для профилактики правонарушений, а для того, чтобы собрать с нас деньги. Откровенно, прям, знаете, как-то так...
Ну, это общественник, почему вы можете говорить, а он не может? Алло. Я говорю, да. это такой же общественник, как и вы, почему вы можете, а он не может?
Что, собирать деньги?
Говорить об этом.
Я считала, что это уголовно наказуемо. Ну, вообще, вот если говорить о камерах, то... Ну, наверное, все-таки соглашусь с вашим экспертом, что не более чем инструмент, которым можно пользоваться или можно не пользоваться. Вот. У нас, например, вот я не знаю, стоят камеры или нет, но по звонку товарищи из внутренних органов приезжают.
Ну, еще раз, вот это же тоже такая же история, понимаете, вот вы говорите, я не знаю, есть или нет. Ну, вот, соответственно, вам могут сказать, что нет, а на самом деле есть. Если бы вы это точно знали, вы могли так или иначе на это уповать, требовать, чтобы это тоже учитывали.
Да, ну тогда, если на дороге нас теперь оповещают, что, мол, вот есть контроль скорости... Ну, то есть стоят вот эти там комплексы или камеры, то почему бы тогда...
По закону сейчас... Не, Ольга,
чтобы
Ольга,
мы
Ольга.
Знали, что мы
Ольга.
Защищены, не просто так платим налоги.
То есть вам надо еще и сообщить о том, что вы не зря тратите. По закону
конечно.
Сейчас это этой необходимости на дорогах нет и в городах. То есть в городе на въезде устанавливают один знак, в нем видеонаблюдение. Так, вы понимаете, в Москве есть видеонаблюдение. Вас предупредили. Власти Москвы потратят на видеонаблюдение более 23 миллиардов рублей.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Григорий из Санкт-Петербурга. Милиция хулиганов отпустит, а мне морду набьют. Ну тогда и не жалуйтесь, что вам никто не помогает. Нет проблем. Панк 13, кстати, рассказывает, что камеры — это эффективная штука. Он говорит, я пью не под камерами, уже вычислил места. Даже я не шумный, но один раз попался на камеру, получил штраф, теперь шифруюсь. Имейте в виду. А Владислав рассказывает, у меня жена телефон потеряла, я его отследил вплоть до дома. Всю информацию скинул полицейским, в полиции сказали, что не найдут. Я сам пошел по адресу, где телефон отслеживался, представил, представился полицейским, показал старый студенческий, и мне телефон вернули. Теперь главное, чтобы об этом не узнали в полиции, ведь то, что вы сделали, тоже так или иначе должно преследоваться. Злоумышленников могут отпугнуть таблички «Ведется видеонаблюдение». Я везде наклеил, дома и на даче. Вы думаете, злоумышленники не знают, как выглядит камера? Ладно, следующая тема. Продажи билетов в театры в России выросла на 40% в августе-сентябре. Это данные агрегаторов. РБК пишет, что речь идет уже о сотнях тысяч билетов в месяц. Издание уточняет, что в Москве спрос на такие развлечения увеличился чуть меньше, чем в среднем по России, на 20% год к году. Средняя цена билетов в регионах без столицы – это примерно 700 рублей. В Москве билет в театр стоит 2500 в среднем, и это почти столько же, сколько в 2021 году. Театральный критик и ректор ГИТИСа Григорий Заславский с нами на связи. Григорий Анатольевич, здравствуйте.
Да, здрасте.
Неожиданная цифра про 40% или нормально?
Да, для меня неожиданно. Я вроде в театры хожу, и раньше ходил, и сейчас ходил. И ощущение, что стали ходить больше, у меня не возникло. Но здесь же как раз говорится, что это Москвы не очень касается, а касается больше других городов. Вот если говорить про другие города, то там как раз я сталкивался с тем, что вообще неплохая заполняемость. Я был где в последнее время в Нижнем Новгороде был, во Владимире был, в Белгороде был. Где-то еще был.
Ну, принято. Вот и раньше было принято считать, что люди туда не ходят, потому что там недостаточно высок уровень. Что уровень повысился, почему люди пошли в театр за пределами МКАД?
Я думаю, что вообще, в принципе, людям свойственно чувствовать и, вернее, желать чувствовать то, что называется локоть товарища. Вот это вот ощущение сообщества, того, что рядом кто-то еще есть, кто с тобой испытывает те же самые чувства, те же самые эмоции. Это, возможно, на каком-нибудь митинге, скажем, в театре как раз это я очень вслед за Михаилом Ефимовичем Швыдким, нашим выпускником, выдающимся театральным критиком и спецпредставителем президента по вопросам гуманитарного культурного сотрудничества, я с удовольствием повторяю слова Томаса Манна, который говорил, что театр – это место, где толпа превращается в народ. Вот это вот желание почувствовать себя единым народом в театре как раз как мало где. Здесь вот все-таки даже сидя перед телевизором и глядя на какую-нибудь очень яркую дискуссию, ты себя чувствуешь в некотором одиночестве, да, разделенный экраном. А здесь как раз, даже если речь идет о какой-нибудь комедии, ты чувствуешь себя в едином порыве со всем залом. И это как раз можно понять, вот это желание людей пойти в театр в такой непростой нынешней ситуации.
Отдельный вопрос. Сегодня со ссылкой на социологов пишут о том, что резко вырос уровень тревожности. Говорят о том, что когда спрашивали граждан, каково настроение тех, кто вокруг вас, более 60% сейчас говорят, настроение тревожное. Вот тревожное настроение у большинства, если мы исходим из этого, что должны показывать в театре?
Я в таких случаях всегда апеллирую к опыту Великой Отечественной войны или периода Гражданской войны, то есть те времена, которые, ну, скажем, характеризовались какими-то эпидемиями, как испанка, соединенная с Гражданской войной в начале 20-х годов, или действительно испытания тяжелые, которые выпали на долю нашего народа в год Великой Отечественной войны. И тогда были одинаково успешные и пользовались спросом самые, что есть, легкомысленные и совсем не военные комедии и вполне какие-то классические трагедии, ну, например, как «Ромео и Джульетта» Шекспира.
Mm-hmm.
Тут мало что изменилось. Я думаю, что сама природа человека, она, в принципе, за несколько тысячелетий, она не поменялась. Никакие здесь гаджеты, они не способны изменить то, что когда-то великие назвали архетипами.
Но кое-что может измениться. Насколько правы наши слушатели, которые один за другим вот прямо сейчас, в эти минуты, присылают нам сообщения. Просто в кинотеатрах смотреть нечего, поэтому люди пошли в театры.
Я думаю, что публика кинотеатров и театров – это не всегда пересекающиеся аудитории. Но если действительно в кинотеатре смотреть нечего, я просто давно не был в кинотеатре, у нас, к сожалению, нету еще привычки в кинотеатрах к тому, что те фильмы, которые наши, российские, и не имеющие такой серьезной промоторской бюджетной поддержки, они не являются фильмами первого уикенда. Вот наши кинотеатры, к сожалению, не готовы к тому, чтобы сохранить фильм в прокате на второй, третий, четвертый, пятый, шестой уикенд, не понимая, что именно только такой подход позволит этим фильмам набрать полный зал. То есть мне как...
Ну, люди должны приучиться ходить на отечественное кино опять.
Люди не могут приучиться ходить на отечественное кино, не зная о том, что оно вышло в прокат. К сожалению, повторяю, вот такого бюджета рекламного у российских фильмов нет и быть не может. И поэтому они являются фильмами, которым люди приобщаются, узнав об этом у соседей, друзей и так далее. Это фильмы ни первого, ни второго уикенда.
И последний вопрос по поводу стоимости билетов. Средняя цена билетов в регионах 700 рублей, в Москве 2500 рублей. Можно ли говорить о том, что, ну, дороговато идти в театр?
Средняя зарплата в Москве, как мы знаем, существенно выше, чем средняя зарплата по России.
Но поэтому не в 4 раза.
Думаю, что в несколько раз точно. А дальше в 4 нет. Вот главный бухгалтер у меня сейчас здесь сидит. Какая сейчас средняя зарплата в Москве? 90 тысяч с копейками. Такова официально зафиксированная Росстатом средняя зарплата в Москве.
А по стране около 50?
И ниже. Я бываю часто в разных регионах. Есть и 17 тысяч, и 25 тысяч. Так что разница такова, что и цена на театральный билет тоже должна существенно отличаться. Это нормально.
Спасибо. Григорий Заславский, театральный критик, ректор ГИТИСа, был с нами на прямой связи. Неделю назад, пишет Григорий, из Санкт-Петербурга купил билеты на 5 ноября на хоккей. Коллега хотел купить билеты на этой неделе, на тот же матч. Билеты недорогие кончились, остались только самые дорогие. И еще, вот все-таки у нас довольно... Много раз я уже это говорил, но люди слушают, но не до конца, и начинают сразу все объяснять. Просто сезон начался, в августе же были каникулы. Так сравнивают, ты не август с сентябрем, не июль с августом, а август-сентябрь с августом-сентябрем прошлого года. 7-3. Средняя цена на хоккей сейчас, кстати, чтобы вы знали. Спасибо, Григорий, из Санкт-Петербурга. Заодно узнаем. Средняя цена на хоккей 2000 рублей. От 650 до 11 тысяч. Может быть, вы купили билеты в театр? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я в театр хожу, наверное, 2-3 раза в год. Вот. Ну, мне кажется, несколько причин. Первое, все-таки... В прошлом году еще ковид в это время был. Там по ползалу можно было заполнять. Это первое. А вторая, наверное, причина. Ну, вам сказали, что да, и кино, и на футбол там фан-айди. То есть, действительно, зрелищ осталось очень мало. И еще одна причина, тоже важная. Все-таки театр — это последнее, что у нас непоцензурное, по-моему, осталось. Вот, я вот тут на
YouTube смотрел последний... концерт. Вы когда последний раз были в театре?
Последний раз я был в августе на Фоменко, на по Борису Годунову.
Ну, понятно. Просто и Васи, о которых вы решили вспомнить, это же ведь не про театр. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я как раз сейчас еду в театр.
Прекрасно.
Я купила билеты, правда, перед тем, как театр пошел в отпуск в июле, но это не меняет их. Мне кажется, хоть сейчас я куплю, хоть в июле.
С вашей точки зрения, есть какое-то объяснение? Вот одно мы выслушали, был ковид, теперь нет ковида.
Нет.
Почему вы пошли в театр? Расскажите.
Потому что я очень люблю балет, и с Станиславской Немировичем Данченко хожу регулярно. Мне очень нравится этот театр, видно везде, со всех мест очень хорошо.
Ну, понимаете, если вы все время ходите, а вот другие-то чего потянулись?
Не знаю даже. Я все время хожу, потому что мне очень нравится.
Понятно. Там хорошо, я понял. А в Москве, пишет Елена, есть зарплаты и 30, и 40 тысяч. Билеты и правда дорогие. Из бюджета деньги тянут и сами зарабатывают, и все жалуются. А это дорого стоит, Елена. Вы же хотите зрелище? А зрелище дорого стоит, и не только билеты, пусть даже они дорогие, не только бюджет, в результате вот только тогда и получается шоу. Пушкинская карта заработала на полную катушку, объясняет нам все Виталий из Филей. Закроют театр, потянутся в Колизей, люди все равно будут требовать зрелищ, большими буквами пишет нам Панк 13. А Юрий из Санкт-Петербурга рассказывает, что он постоянно ходит в театры, и как была там полная заполняемость, так и осталась, даже с учетом неофициальных мест в проходе. Больше купить билетов невозможно, потому что зал же не резиновый. Продажи билетов в театры в России возросли на 40%. Прямо сейчас новости.